Хроники 20 век.
14 часов 5 минут, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, сегодня суббота, 5 сентября, у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники», у нас в гостях писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, здравствуйте.
День добрый.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Говорит и Москва», наш сайт «говоритмосква.ру». Говорить мы сегодня будем об окончании Второй мировой войны. На этой неделе во многих странах мира отмечали 70-летие со дня окончания Второй мировой войны. А в разных странах по-разному. Ну, в Китае, как считается, было самое грандиозное мероприятие. Это парад многотысячный. И о роли Китая, конечно же, тоже поговорим. Ну, вообще, Армен, давайте начнем с хронологии, что ли. Какое событие все-таки стало ключевым, после чего война завершилась, и вот на борту американского линкора был подписан акт о капитуляции?
Квантунская армия Японии была разгромлена в кратчайшие сроки советской армии, и нового никакого сценария, в принципе, быть не могло, потому что мы все должны понимать, на тот момент аналогов советской армии в мире просто не существовало. Если был уничтожен Третий Рейх со всем его военным потенциалом и со всем тем фанатизмом, который существовал, Япония, по сути дела, была обречена. Здесь можно, конечно, долго говорить и спорить о том, какие могли быть понесены бы жертвы двумя сторонами в случае затяжного конфликта, но американцы сыграли на превентивном поле, нанесли ядерный удар по двум городам. После этого заговорили о том, что моральный боевой дух японской армии был абсолютно надломлен, и поэтому все, в общем, уложилось в один месяц. Я, кстати, не очень-то с этим согласен, потому что японская армия, в общем, достаточно стойко оборонялась. Другой вопрос, что это безнадежно все было абсолютно.
После Хиросимы и Нагасаки вместе?
Нет, не после Хиросимы и Нагасаки, а после того морального подъема, который царил в рядах советской армии. Во-первых, это была армия-победительница со всеми вытекающими оттуда последствиями. А во-вторых, надо понимать, что разработка операции против Японии была проведена по высочайшим стандартам военного искусства. И, кстати говоря, эксперты ставят ее на второе место после операции «Багратион». И тот результат, который был достигнут, он, конечно, показателен. И до сих пор он проходится в военных академиях и учебных заведениях по всему миру. Кстати говоря, Япония больше всего и канонизировала этот опыт, потому что если мы посмотрим на историографию войны Второй мировой в Японии, то мы с огромным удивлением увидим, что японцы описали действия своей армии повзводно, то есть с точностью до 100 человек. Это уникальное абсолютно достижение, аналогов, в общем, в мировой практике нет.
Вот здесь интересно, когда все-таки японская армия была разгромлена, но люди, которые стояли на борту линкора, вот они понимали, когда подписывали акт, как вы думаете, о капитуляции, что после этого они все равно становятся или остаются врагами?
Ну, мне всякого сомнения, потому что казус Второй мировой войны, вот если мы смотрим сейчас, да, из 21 века, состоял в том, что несмотря на разгром стран Оси, Италии, Германии, Японии, примкнувшим к ним союзникам в годы Второй мировой войны, напряжение в обществе все равно оставалось очень большим. Еще долгие годы ушли на стабилизацию каких-то межгосударственных отношений.
Но с учетом, какие потери были, когда особенно...
Ну вот в случае, если мы говорим непосредственно про Японию, то действительно здесь наслаивается, во-первых, ситуация с Китаем. Это огромный фактор взаимного негативного отношения друг к другу. Ну, прежде всего, естественно, это со стороны китайцев, потому что то число военных преступлений, которое совершила японская армия на территории Китая, если так глубоко копать, то это вполне себе сопоставимо с тем, что творили немцы на оккупированных территориях Советского Союза. А в чем-то, кстати говоря, японцы даже сильно немцев превзошли. Ну, например, действия команды 731, отряд так называемый 731, специальное подразделение японской армии, совершенно неизвестен вообще широкому кругу людей, может быть, и хорошо, кстати говоря.
Расскажите.
Специальное подразделение японской армии, сформированное в 1932 году для отработки методов бактериологической войны.
Уже тогда?
Уже тогда, в 1932 году. Для того, чтобы построить базу для отряда 731, было уничтожено около 300 домов китайских. Для этого надо было делать масштабное строительство. Я прошу сейчас тех, кто нас слушает, убрать от приемника детей, потому что это нежелательные, в общем, для них подробности, потому что...
Кровавые расправы. Кровавые расправы.
Нет, это не кровавые расправы, это кровавые медицинские опыты. У людей без наркоза вырезали жизненно необходимые органы. Это происходило на протяжении многих лет. И, кстати говоря, один из ответов, почему в России тоже стали вспоминать, слава богу, про годовщину окончания войны с Японией, потому что среди тех 10 тысяч несчастных людей, которые попали под действия отряда 731, около 30% это были граждане Советского Союза.
Вот оно что.
У нас, естественно, по многим абсолютно причинам эта история никогда не пользовалась популярностью. Во-первых, это несопоставимо по масштабам все-таки с тем, что творили немцы на оккупированных территориях. Во-вторых, разгром Квантунской армии Японии вообще выпал, по сути дела, у нас из общей картины. Она всегда была какой-то отдельной на отшибе. У нас была Великая Отечественная война. Мы 9 мая 1945 года ее триумфально завершаем, а потом какая-то непонятная, очень скоротечная, быстрая война с Японией, о которой почти нету художественных фильмов, о которой написано крайне мало исторической литературы, как научных монографий, так и, в общем, научпопа. Она такая вот у нас непопулярная. Здесь тоже этому есть объяснение. У нас наслаивается одна история на другую, потому что у нас была крайне непопулярная в обществе война с Японией. Я имею в виду позорно проигранная нами война 1905 года, которая во многом наслоилась на общее представление вот об этом. И поэтому, когда у нас закончилась Вторая мировая война, то в обществе многие говорили о том, что мы просто отдали долг японцам за 1905 год. В том числе, естественно, возвращая территории, которые у России были отторгнуты по итогам той войны. Она у нас получилась такая вот не особенно популярная, не особенно значимая и крайне малоизвестная.
Ну и сейчас-то мирный договор до сих пор не подписан.
А он и не может быть, по сути дела, подписан по причине того, что Япония изначально повела себя весьма странно. Она вела себя не как страна, которая проиграла.
В тот момент. Да. Ну, жажда реванша, наверное, была.
Ну, пожалуйста, реванш можно требовать очень долгие годы. Но да. Здесь должны быть объективные обстоятельства. Понимаете, Япония, как союзник Третьего Рейха, проиграла по всем фронтам абсолютно Вторую мировую войну. За многочисленные преступления, которые совершили японские военные в годы Второй мировой войны, по сути дела, крайне мало вообще кто ответил. То есть было несколько...
Чем это связываете? Там же и к Нюрнбергскому процессу тоже были вопросы.
Понимаете, какие вопросы были к Нюрнбергскому процессу? У кого?
Разве нет?
У немцев были. У немцев были вопросы к Нюрнбергскому процессу, и потом уже у историков, но это, извините, конец 60-х годов. А вопросы-то были, почему Шпеера не казнили, потому что на самом деле он действительно один из людей, который сполна заслужил веревку в Нюрнберге. Это первый вопрос был. А второй вопрос был, почему на самом деле никого из министерства Геббельса не позвали на Нюрнбергский процесс в качестве обвиняемых, потому что никто иные, как сотрудники Министерства пропаганды, в общем, во многом несут ответственность за тотальную войну на Восточном фронте. И, наконец, третий момент, почему Советский Союз, но это вопрос уже так современных уже историков, почему Советский Союз вдруг стал таким миролюбивым, и Фридрих Паулюс, ответственный за план Барбаросса, и Гейнс Гудериан, человек, родоначальник танковых войск в Германии, были не на скамье подсудимых, а шли свидетелями обвинения. Но это такие частности, которые, по сути дела, не меняют общую картину. А так ни у каких современников вопрос по Нюрнбергу не было. Это попытка уже конца 80-х годов Федеративной Республики Германии запустить процесс пересмотра некоторых моментов Нюрнбергского военного трибунала.
Ну, это как говорят, что многие смотрят на итоги войны сквозь призму действующей геополитической ситуации.
Ну, это, во-первых, во-вторых, немцам в какой-то момент стало крайне некомфортно жить под гигантским комплексом вины, потому что стали выплывать малоприятные подробности, поскольку Нюрнбергский трибунал, несмотря на всю его значимость, он все-таки готовился в дичайшей спешке. И некоторые моменты, которые произошли на Нюрнбергском трибунале, они оставили после себя великое множество многоточ. Вот на самый там любимый у нас пример в стране, да, это Прибалтийский легион СС. они были вынесены за скобки Нюрнберга, никто их конкретно не рассматривал. И там действия организации украинских националистов. Примерно такая же, кстати, история с японцами, потому что в Советском Союзе провели там пару-тройку процесс над японскими военными преступниками, на это все закончилось, потому что ну не до них было. Ну, представьте себе, там один-два каких-то японских офицера, а с другой стороны там рижский процесс. 11 людей, которые несут ответственность за массовые убийства на территории Советского Союза. Здесь же еще сложность состоит в том, что японцы-то, по сути дела, уничтожали людей не на нашей территории, а на территории Китая или на тот момент существовавшей Маньчжурии, она же Маньчжоу-Дигоу. Поэтому нам было, в общем, не совсем комфортно тоже в этом участвовать, но мы провели несколько процессов.
Ну, вы начали с того, что мы просто переключились на вопрос по Нюрнбергу, вы начали с того, что за преступление с японской стороны мало кто ответил.
Ну, действительно, мало кто ответил. Ну, представьте, нанкистская резня. Погибло свыше 500 000 человек. При этом убивали людей без огнестрельного оружия. То есть закалывали штыками, отрубали голову, сжигали, закапывали заживо. То есть аналогов вообще вот так подобной
не
операции...
Не было инициаторов, получается, этих процессов или что? Или впереди была цель разделить, условно говоря, мир, территории, а суд — это уже второе? Ну, казалось бы, виновные должны ответить за свои преступления.
Понимаете, ну, здесь огромная проблема состоит в том, что мир после Второй мировой войны не был настолько целостным, как нам бы хотелось. Сразу по итогам Второй мировой войны началась, по сути дела, холодная война. А Китай, как мы знаем, даже несмотря на все разногласия с Советским Союзом, Китай — это коммунистическая партия у власти, коммунистическая страна, социалистическая, да, со всеми вытекающими последствиями, которая также попадала под условия холодной войны. А Япония заняла совершенно другую позицию. Поэтому, естественно, что союзники, которые сделали крайне много для отмазывания виновных в военных преступлениях на территории Советского Союза, стали методично делать ровно все то же самое и на другом фронте. Тем более, что все эти люди, по сути дела, они оказались в Японии. Они же там не были на передовой. Мы же понимаем, да, что и нанкистская резня, и отряд 731, это не фронтовые части абсолютно. Это не те люди, которые идут в атаку или держат там массированную оборону. Да, это тыловые подразделения, которые заточены на политическое решение вопроса.
И устрашение, наверное.
Естественно, устрашение, но этому тоже же большая предыстория, потому что еще там в 13-м, что ли, году Япония выставила ультиматум 15 пунктов Китаю, экономические, политические требования. Эта история достаточно долго тянется, все 20-е годы, 30-е годы. И естественно, что 20 век показал, что, по сути дела, нет преграды для тотальной войны. В войне стали хороши все средства, это уже в Первую мировую войну стали активно применять, применение химического оружия на Западном фронте. Верденская мясорубка показала, что вообще, по сути дела, болевой порог снимается. А Вторая мировая война просто раздвинула все представления о военном искусстве на совершенно недосягаемые высоты. Ну, именно с точки зрения уничтожения людей, вот этого механизма. До этого не было, до этого пытались все-таки воевать более-менее рыцарскими способами, рыцарскими традициями, потом все закончилось.
Но, если я не ошибаюсь, только в Организации Объединенных Наций, с созданием, точнее, этой организации, появились такие формулировки, как правила ведения войны и так далее.
Нет, но кодексы ведения войны прекрасно существовали и в 19 веке, и в 18 веке.
Но они как-то трансформировались.
Нет, ну, естественно, потому что, смотрите, 20 век, Первая мировая война оказалась войной совсем не такой, как всем представлялось. Раньше это что было? Это лобовые удары, как при Ватерлоу. Противник пал, победитель устраивает пир. Первая мировая война показала, что если одна армия окопалась на протяжении всего фронта, пробить оборону эшелонированную, ну, если не невозможно, то крайне сложно. И, по сути дела, за всю историю Первой мировой войны единственный такой масштабный пример – это Луцкий прорыв, который совершила русская императорская армия. У нас его принято называть Брусиловским прорывом по имени генерала Брусилова. То есть уже война не такая, и правила уже многие не действуют. Потом начинаются 20-е годы, где на первый план выходит политика. И уже на многие армии ставится доктрина политического воздействия. Это происходит и в Советском Союзе, где строится абсолютно новая армия, аналогов которой, в общем, не было. Она крайне не похожа на русскую императорскую армию. Подобное происходит в Германии в 30-х годах, когда вместо Рейхсвера появляется вермахт. Совершенно новое формирование абсолютно. А подобное происходит в Испании, подобное происходит в Италии. Естественно, что в Японии то же самое произошло.
Китая нет?
Китай, понимаете, Китай на тот момент не монолитен. Распадается империя, угу. Несколько государств на ее территории.
Националисты и коммунисты.
Националисты и коммунисты борются между собой. Есть фактор внешнего врага Японии. Китай на тот момент это не Китай нынешний. Это слабое государство достаточно. И если бы Советский Союз не оказывал бы помощь военную с точки зрения техники, с точки зрения предоставления специалистов, а я так хочу напомнить людям, что это только свыше 5000 военспецов Советского Союза работали в китайской армии, и они добились невозможного. К концу 1939 года китайская армия перестала в каждом абсолютно бою терпеть совершенно запредельные человеческие потери, потому что это производило совершенно удручающее впечатление. Ну, вообще, там потери китайцев и японцев абсолютно несопоставимы в годы Второй мировой войны. Это еще так принято называть на Востоке как японо-китайская война. Совершенно запредельные потери. Потому что просто абсолютно необученная масса людей, а японская армия – это достаточно серьезный противник. И, кстати говоря, в Советском Союзе это прекрасно понимали, и успехи Хасана и Халхин-Гола, несмотря на то, что они дали возможность пропаганде очень сильно раскрутить маховик вот этой вот победоносной, всесокрушающей рабоче-крестьянской Красной Армии, никого, естественно, из профессионалов не обманывают. Потому что все прекрасно понимали, японская армия – это очень серьезный противник. Это идеологическая армия со своим кодексом.
Традиции, наверное.
Своими, естественно, традициями. То есть этот вот бусидо такой вот, он у японцев в абсолютной мере присутствовал. И даже, смотрите, в 45-м году Япония терпит поражения огромные, да, и там и в схватках с Советским Союзом, и в схватках с американцами, но при этом моральный дух летчиков ведь абсолютно не поколебался. И процент людей, готовых на ритуальное такое самоубийство, то есть заправить бензина в самолет ровно на рейс в один конец, без шансов на возвращение, без шансов на выживание, это показатель. Ну, так ни в Советском Союзе никто не воевал, даже в годы самой страшной Великой Отечественной войны, ни в Германии подобного не было. Это просто показатель духа идеологической...
Характеристика нации, что ли?
Дух и идеологическая накачка, а потом это традиция. Японские самурайские корни, это ведь не 20 век, да, это многовековая традиция, они такие. Все прекрасно понимали, что это очень серьезный противник. Это, конечно, условно не вермахт, безусловно. Это, безусловно, попроще, может быть, чем, условно, все союзники Третьего Рейха европейские, потому что там, ну, по сути, кроме отдельных подразделений итальянцев и испанцев, все остальное можно назвать просто одним словом «сброд». Никакой там практической пользы Третьему Рейху все эти многочисленные союзники не принесли, помимо кучи неприятностей самых разных. А Япония, конечно, это совершенно другая история. Совершенно другая. И наши военспецы, которые находились, собственно говоря, в Китае и видели это все своими глазами, они, естественно, докладывали в Москву, в генеральный штаб, на истинное положение дел. Кстати говоря, Чуйков же воспоминания написал службы в Китае. Эта книга вполне себе доступна, и интересующиеся могут почитать и понять, что на самом деле там происходило. У нас два самых известных военспеца, которые работали с китайскими товарищами. Это Чуйков и небезызвестный генерал Власов. На тот момент еще правоверный коммунист. Вот это наши военспецы там.
И какова роль именно Китая во Второй мировой войне?
Во-первых, Китай являлся членом антигитлеровской коалиции. Не надо этому удивляться, потому что там великое множество стран. Там Аргентина, Венесуэла, Китай, конечно, наш союзник. Конечно, наш союзник, которому мы помогали, в том числе и не только мы, но и Монгольская Народная Республика. Это, не надо просто забывать, что это тоже было. Пусть это не в таком могучем вкладе в общую победу, но монголы действительно воевали. Войска Сухибатора вполне себе существовали, действительно.
С японцами воевали.
Да. Поэтому это, в этом, в этом нет ничего такого. У нас просто, опять же, вот за последние годы как-то вот представление о вот этой странице прошлого, оно сильно трансформировалось. Из нее выпали почти все действующие стороны. Оказался, вроде как, есть Советский Союз, который там какую-то странную операцию проводит против Японии. И еще есть Соединенные Штаты Америки, которые сбрасывают бомбы, после этого больше ничего не делают.
Там был целый театр военных действий.
Ну, конечно, это серьезная достаточно операция, которая достаточно долго готовилась. Ведь это не вот, что товарищ Сталин проснулся на диване, да, посмотрел в потолок и сказал: ой, боже ты мой. Там же еще Япония, ведь Апанасенко погиб же напрасно, давайте мы сейчас это закончим. Конечно, нет. На Ялтинской конференции договорились о том, что через 2-3 месяца после окончания войны в Европе советская армия закончит, наконец-то, войну с милитаристской Японией, тогда Квантунской армией Японии. Срок пришел, товарищ Сталин сдержал свое слово, армия выступила, все это время операцию готовили, виднейшие наши умы. Например, генерал Василевский, один из ярчайших стратегов в год Великой Отечественной войны, лично всем этим руководил.
Ну, а так приходилось просто в это время сдерживать?
Ну, на тот... Нет, а там уже никто никого не сдерживал, потому что на тот момент японцам, конечно, уже было не до планирования превентивного там удара или попытки оккупации Дальнего Востока. СССР, это все-таки у нас опять путают все время события гражданской войны и события 41-го года. Потому что когда у нас говорят о том, что вот Япония должна была вступить в войну против Советского Союза, почему-то все время звучит, что они собирались высадить, сделать, вернее, экспедиционный корпус во Владивосток. Ребят, ну это гражданская война. Там все-таки было уже несколько по-другому. Потому что японцы тоже вынесли для себя уроки из гражданской войны. Они же тоже изучали то, что происходило. Не надо думать, что опыт гражданской войны канонизировался только в Советском Союзе. Это заблуждение величайшее. Потому что все страны, которые в ней поучаствовали в той или иной степени, они, естественно, этот опыт потом изучили. Это не то, что у нас вот принято повторять ахинею какую-то, да, что это лихие кавалеристы, которые вот по принципам гражданской войны ничего больше не видели, не знали, вот они также воевали в 41-м году. Это ерунда абсолютно.
7373-948, телефон прямого эфира. Вас успеем послушать. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Наденьте наушники, будьте
добры. Здравствуйте, Денис.
Как вас зовут?
У меня один вопрос.
Да.
Денис меня зовут.
Да.
У меня один вопрос. А награды были за вот эту японскую войну вообще, боевые?
У нас.
Да, и еще немножко дополнить. Наши солдаты все равно морально были готовы кинуться под танк с гранатами на амбразуру и уничтожить ЖД-состав самолетом. И всячески все равно этот отождествлялся подвиг.
Спасибо.
На последних сил уничтожил противника.
Да, спасибо, мы вас поняли.
Спасибо огромное за вопрос. Давайте со второго начну по поводу того, что были готовы. Естественно, были готовы, но мы не должны забывать, что в мирное время подобного рода пропаганды и агитации в Советском Союзе не было. Это уже условия Великой Отечественной войны. Это после нападения Германии на Советский Союз. В 1939 году никто никого не призывал бросаться голым под танк или пытаться из винтовки сбить Мессершмитт. Это первое. Второе. Награды, естественно, вручались на тот момент у Советского Союза огромная геральдическая традиция, флеристика, собственно говоря, прошла испытание Великой Отечественной войной, и все те боевые награды и медали, которые существовали, они вручались в том числе за разгром Японии. Там же и герои Советского Союза, и ордена Великой Отечественной войны, и так далее, и тому подобное.
У нас в гостях писатель-публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. В программе «Хроники» говорим об окончании Второй мировой войны, о переделе мира и о роли Китая в этой войне. Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7925-888-948, это смс-сообщение. Твиттер говорит и Москва, и наш сайт говорит москва.ру. Сейчас 14.30, почти новости, рекламы, продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва.
14.35, время столичное, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Хроники». У нас в гостях писатель Армен Гаспарян. Говорим об окончании Второй мировой войны и роли Китая отдельно. Наблюдающая пишет, Армен, почему Япония не напала на нас в начале войны? Почему у нас сейчас не отмечается окончание мировой войны, если мы принимали в этом участие? Подпись СССР есть под капитуляцией, но все-таки отмечали, но на Дальнем Востоке, насколько я понимаю.
Отмечали, больше того, даже выходили книги по этому поводу, я их еще застал. в середине, в конце 80-х годов. Но, повторяю, она у нас оказалась в тени абсолютно Великой Отечественной войны.
Ну вот я читала сейчас просто новостную сводку, и действительно, на Дальнем Востоке, по крайней мере, во Владивостоке...
Нет, на Дальнем
еще
Востоке,
где-то,
конечно...
в Благовещенске отмечают парады какие-то большие.
Конечно, там это отмечалось. Что касается, почему Япония не объявила войну. Естественно, японцев к этому активно подталкивали. Союзники по странам оси, Германия, соответственно, Италия. Но японцы предпочли ударить по Соединенным Штатам Америки. Что, в общем, да, что стало не самым таким приятным сюрпризом для гитлеровской Германии, потому что расчет-то был на то, что они нанесут удар по Советскому Союзу. Это поможет, условно говоря, кратчайшим капитуляции азиатских большевистских орд, как это называлось в гитлеровской Германии. Ведь в Советском Союзе тоже опасались очень сильно того, что Япония нанесет действительно удар, объявит нам второй фронт. И многие просто не знают, что Сталин держал на Дальневосточном фронте одного из своих близких, в общем, людей, это генерала Апанасенко. Они знакомы-то были еще по временам гражданской войны. Генерал Апанасенко – это выходец из первоконной армии. Естественно, она считалась вотчиной товарища Сталина. Поэтому друг друга из виду они, что называется, не теряли. Общались прекрасно 20-30-е годы. Вот Сталин держал генерала Апанасенко на Дальнем Востоке к вящему тому неудовольству. Потому что когда началась Великая Отечественная война, Апанасенко требовал немедленно его снять отсюда и бросить, собственно говоря, на фронт. Это потом произойдет, и Апанасенко геройски погибнет на Курской дуге в 1943 году. Но тогда, на тот момент, Апанасенко руководит возведением линии обороны, потому что действительно была боязнь того, что пойдут все-таки японцы в атаку. И там держали достаточно серьезное вооружение в советской армии. Другой вопрос, что в конце 1941 года, когда на карте уже стояла, собственно, судьба Москвы, Сталин приказал отгружать оружие с Дальнего Востока. И очень много пришло как раз перед контрнаступлением советских войск под Москвой. Конец ноября, начало декабря. Причем это сопровождалось грандиозным совершенно скандалом непосредственно в кабинете у Сталина. Потому что когда Сталин сказал, сколько там у тебя противотанковых пушек, там Апанасенко условно сказал, там 386. И Сталин сказал, отгружай все. И Апанасенко вскочил, ударил кулаком по столу и сказал, ты что делаешь, твою душу наизнанку, ставь меня к стенке, расстреливай прямо здесь, я тебе пушки не дам. Если японец напоет, а чем своими лампасами будут тебе Дальний Восток защищать? И в результате часть оружия все-таки ему оставили Апанасенко. Естественно, никто его не расстреливал. Это к любимому тезису о том, что ни один человек никогда не смел перечь товарищу Сталину.
А линия обороны конкретно где проходила?
На нашем Дальнем Востоке у нас.
Ну, по какой территории имеется в виду? Какие?
Во Владивостоке были точки. Хабаровск, Чита. Все те же самые. То есть, по сути дела, контур во многом повторял события гражданской войны.
Вот оно что. А вот наблюдающий еще. Подпись СССР есть под капитуляцией?
Под капитуляцией есть. Здесь другой вопрос, что нету между нами мирного договора.
Как так произошло?
Ну, потому что Япония долгие годы торпедировала этот процесс, потом в результате распадается Советский Союз. А спорный момент, он как был, условно, там в 56-м году, он таким же остается и сейчас.
Острова?
Естественно, это четыре острова Курильской гряды. И вокруг этого камень преткновения. Величайший. Он, собственно говоря, непреодолимый, потому что японцев... Мы давайте вещи назовем своими именами. Американцы свыше 60 лет, что называется, поджуживали японцев, что как бы, вот надо вести вот такую политику, вот она абсолютно правильная. Это, знаете, это дергать льва за ус. Ну, вот он результат этого договора. Нет, то, что японцы считают это отторгнутым противозаконно. Но это вообще очень странная точка зрения, потому что значит, давайте мы вспомним, что для начала это Япония незаконно отторгла территории Российской империи, если уж так глубоко копать. И Красная армия, по сути дела, возвратила то, что принадлежало нашей стране. Она на тот момент уже не называется, естественно, Российской империей, она называется Советский Союз. Ну какая разница? Она, страна ровно на той же территории, те же самые люди живут. Поэтому здесь, в общем, никакого конструктивного диалога нет, а все вот эти японские стоны и жалобы, которые мы видим на протяжении там, последних лет, они же с каждым годом только обостряются.
Ну, когда приезжает туда Медведев,
да, как мы помним, они недавно заявили, да, что глава правительства России Дмитрий Медведев должен согласовывать с Японией визит на Курильские острова, но это достаточно странно. То есть японцы, пожалуйста, они могут согласовывать перемещение там, условно, своего министра финансов из Токио в Саппоро, это ради бога. Но Россия — это как бы суверенное государство, и до тех пор, пока оно существует таким, мы не обязаны согласовывать ничего с Японией.
Но ведь, насколько я понимаю, не только такие спорные вопросы остаются между Россией и Японией. Ведь, если я не ошибаюсь, между Китаем и Японией тоже.
Но там ровно по той же причине, потому что Китай относится, условно говоря, ну, если так совсем упростить картину, то, если вы помните, существовал два блока, Варшавский договор и НАТО, и все в той или иной степени примыкали к нему. То есть Куба, несмотря на то, что она была, в общем, не на территории Восточной Европы, но все же понимали прекрасно, что морально она, в общем, понятна с кем. В этом идеологическом противостоянии и открытой конфронтации. Такая же история абсолютно с Китаем. Естественно, что Япония, у которой стратегический союзник Соединенные Штаты Америки, ведет себя, в общем, весьма своеобразно.
Это я к чему? Я к тому веду, что в момент подписания договора и акта капитуляции Японии, как в дальнейшем происходил, будем говорить так, передел мира, в конце концов? При каких условиях? Как это обсуждалось? Как это решалось?
Ну, тот передел мира, который, собственно говоря, произошел по итогам Второй мировой войны, он же, естественно, мы понимаем, он не на борту американского крейсера происходил, а это продукт минимум трех международных конференций стран-участниц антигитлеровской коалиции. Это Тегеран, это Ялта, это Потсдам. Здесь можно еще спорить о том, там, плюсовать ли визит английской делегации в 1942 году в Москву или нет. Но это картину мира принципиально не меняет. Тогда вот на этих конференциях обо всем, по сути дела, договорились, и именно эти конференции, наряду с Нюрнбергским военным трибуналом, становятся краеугольным камнем для создания Организации Объединенных Наций. Потому что всем на тот момент казалось, что два раза снаряд в одну воронку уже точно не попадет. И тот печальный опыт, который мы все получили, мы, это я имею в виду современники, да, так считали, что тот печальный опыт, который мы получили вот сейчас, он больше никогда не будет повторен. А реальность оказалась совершенно иной. Совершенно иной, потому что сразу же выяснилось, что кто-то вдруг себя считает обделенным, кто-то считает, что надо продвигать демократию по всему миру, кто-то искренне полагает, что можно воспользоваться правом сильным и начать ведение боевых действий. Но Соединенные Штаты Америки достаточно часто это демонстрировали. В 50-х годах, в 60-х годах, в 80-х годах, про то, что происходит в 21 веке, мне даже грешно уже упоминать, это все прекрасно знают.
Ну, однако, все-таки страны Западной Европы после Второй мировой войны уже были, фактически не в состоянии содержать свои, управлять своими колониями потом, распад тоже глобальный происходил.
Как колонии, естественно, переставали быть таковыми, в силу, опять же, ряда причин, поскольку у нас просто странное представление о боевых действиях, которые велись в Африке, поскольку нас это вообще никак не коснулось, то мы особенно и не интересовались, что там происходит. Там вот обыватель знает про то, что там армия Роммеля, какие-то тигры в песках, и на этом все закончилось. Серьезнейшие бои, которые в значительной степени изменили геополитическую ситуацию в регионе. Колонии перестают быть такими, они становятся отдельными государствами, естественно, тяготея к тем странам, кому они принадлежали. Алжир в какой-то момент становится вообще чуть ли не мини-Франции, судя по тому, насколько поменялось этнически французское население там в конце 20-го, начале 21 века, это можно посмотреть. Потом те люди, которые прошли бои Второй мировой войны, мы должны понимать, они не сильно-то хотели продолжения. Никто. Ни в Советском Союзе, ни в Германии, ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании. Действительно, фронтовики не желали, в общем, больше проливать кровь.
Воевать.
Это очень серьезное потрясение, и это, извините, исковерканные судьбы поколения с психологической точки зрения.
Но с геополитической. Интересы же сохранялись?
Нет, интересы сохранялись, но их сначала пытались решать на, условно говоря, политическом уровне. Другой вопрос, что это не работало апропо, потому что это две полярные точки зрения на решение проблемы. И в момент открытой конфронтации, холодная война, это есть не что иное, как открытое противостояние, когда, условно, пушки не стреляют, но все понимают, что страны находятся в общем в такой горячей фазе выяснения отношений. Естественно, что это все сказывается. Одно наслаивается на другое. Получается, что мир опять поделен на две части. Опять, по сути дела, мир стоит перед возможной войной. Карибский кризис многих отрезвил. Слава богу. При любом другом варианте действительно существовала опасность, что какая-то из сторон может просто перестать заниматься политическим давлением и попыткой политического урегулирования истории и приступить к апробированной методике. Но, слава богу, хватило благоразумия, прежде всего, у американцев, конечно же, которые решили, что все-таки не надо так рисковать. Не стоит игра свеч, потому что все уже видели последствия ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки, во-первых. Во-вторых, все прекрасно понимали, что за прошедшие с тех пор годы человечество несколько шагнуло вперед, и нанесенный удар будет несколько уже другой силы, радиус поражения будет слишком большим, посчитать потенциальное количество жертв крайне сложно. Но вы знаете историю испытания ядерного оружия в СССР?
Ну, ядерное оружие все равно остается оружием сдерживания.
Оно остается оружием сдерживания, но оно при этом не остается той самой дубиной, которой принято махать при военных и политических конфликтах. То есть у нас, условно говоря, вот Великая Отечественная или Вторая мировая, это война моторов, танковая война, да, танковые дивизии, корпуса и в дальнейшем армии. Это инструмент военного влияния на ситуацию в регионе, в котором неспокойно, я таким вот сложным языком заговорю. Да. А ядерное оружие все-таки таковым не стало. Во многом потому, что мир, конечно, был потрясен, увидев результат испытаний ядерного оружия в СССР при Хрущеве. Потому что когда вспышка 4 раза обходит вокруг земного шара, и при этом ядерный взрыв на 1/4 того, на что мы рассчитывали, это все-таки, извините, отрезвит любого человека, который захочет попытаться использовать это оружие в военных целях.
Павел спрашивает, какие еще силы, кроме, возвращая нас к Китаю, какие еще силы, кроме КПК и Гоминьдана, действовали на территории Китая, как они воевали с Японией, взаимодействовали друг с другом?
Понимаете, война вот эта вот японско-китайская, она многими считается похожей на войну, которая велась на Балканах, где условно было абсолютное большинство того, что мы бы сейчас назвали бы полевые командиры, каждый из которых вел какую-то свою войну. Вот ровно то же самое происходило и на территории Китая, потому что мы должны понимать, Япония — это монолит, это один генеральный штаб, это один японский император, который там, условно говоря, рулит всем этим процессом. И, в общем, все это замыкается на определенных людях. В Китае все это несколько иначе. Поэтому там достаточно большие сложности. При этом Советский Союз поддерживает же только коммунистические отряды китайцев. Да? Другие все, они живут своей жизнью. Там во многом, конечно, помощь от Соединенных Штатов Америки. Инструкторы которых работали, и та техника, которую они поставляли на театр военных действий.
В какой момент Китай начал расти и укрепляться все-таки?
На 1939 год считается, выражаясь по-английски, point of entry, точка отсчета. С того момента Китай медленно-медленно, шаг за шагом, но становится каким-то более-менее серьезным игроком за этим столом. Потому что до 1939 года это, конечно, все удручающее впечатление производило, прямо начиная с открытых боевых действий. Ну и до этого, в общем, китайская армия не производила неизгладимого впечатления на японцев. Собственно, японцы-то, так если совсем по-простому говорить, наглели только потому, что видели, что перед ним нет противника серьезного и достойного внимания. Для японского самурая китайский солдат – это не противник.
Ну и после все-таки заключения договора и акта о капитуляции все равно страны пусть и неявно, но потом начали объединяться. Ага, мы вместе с этими против этих, а мы вместе с теми против этих. Я к чему веду? Комментарии были японских средств массовой информации по поводу парада в Китае, вот, который прошел пару дней назад. Я цитату вам приведу. Обратите внимание на положение лидеров. На фотосессии Си Цзиньпинь шел вместе с Владимиром Путиным и Назарбаевым. Однако во время фотосъемки рядом с Си и его женой стояли Владимир Путин и президент Пак Кын Хэ. Также они пошли на площадь Тяньаньмэнь. Похоже, Южная Корея перешла туда, в кавычках.
Ну, прежде всего, по поводу многочисленного неудовольства японской прессы о визите Владимира Путина в Китай, это, конечно, за гранью вообще добра и зла, потому что, еще раз повторяю, Китай – союзник Советского Союза на тот момент. Поэтому визит Путина – это абсолютно корректно, абсолютно в рамках истории двух стран. Общий на тот момент времени у нас было много объединяющего. Что касается вот этих всех заявлений о том, что эти тяготеют туда, а те тяготеют туда. Я вам напомню, что несколько лет назад те же японцы искренне, опять же, вот перед этими событиями сентябрьскими, потому что это ежегодный пункт, как у прибалтов договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, те же японцы говорили, что да нет, на самом деле Южная Корея, вот эти-то точно с нами, а там есть еще враг Северная Корея, который вот уже наверняка совершенно, это китайский такой там, ну, дополнительный ресурс для эскалации. Тут очень важный момент, да, в этих заявлениях. Эскалации возможного политического кризиса в регионе. Слушайте, ну где Китай, где Северная Корея, где Япония? А страны преследуют абсолютно свои цели. Не надо все это путать в кучу. Понятно, позиции Японии в общем. Да, для них это тоже не заживающая боль, потому что такого сокрушительного разгрома, какой Япония потерпела в 1945 году, она не терпела никогда и ни от кого. И это еще им, извините, во многом повезло, потому что мы же не всю армию туда бросили. Потому что если бы у товарища Сталина было бы серьезное желание, то самый печальный прогноз наших союзников по антигитлеровской коалиции мог бы сбыться. И просто была бы Японская Советская Социалистическая Республика со всеми вытекающими оттуда последствиями.
7373948, это телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Елена Владимировна.
Пожалуйста. Да,
у меня две просьбы.
Да.
Армен, пожалуйста, не называйте Советско-Германский фронт восточным. Какой он для нас восточный? И второе, расскажите, пожалуйста, о Токийском международном трибунале. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Давайте сначала с первого вопроса. Почему я иногда называю Восточный фронт? Потому что у нас все время забывают о том, что есть еще фронт западный, да, и фронт африканский, и фронт тихоокеанский. Поэтому для того, чтобы хоть как-то обозначить вот эту вот историю, приходится употреблять вот это вот выражение «Восточный фронт». Оно, естественно, не очень корректно с нашей точки зрения, но я не понимаю, как это еще можно назвать, потому что в Советском Союзе, опять же, все, что не входило в рамки, условно говоря, Великой Отечественной войны, выносилось, ну, если не за скобки, то на глубокую периферию, в том числе, кстати говоря, вот и разгром Квантунской армии Японии. Что касается трибунала, да, провели... Да, отобрали людей, но трибунал в еще большей степени странный, чем, например, Нюрнбергский трибунал, куда очень многие не попали. Потому что, опять же, мы должны понимать, что, по сути дела, что предлагалось? Предлагалось судить в сухом остатке целую нацию. Давайте не будем тешить себя никакими иллюзиями. Это было и в Нюрнберге, это было и, собственно говоря, в Токио. Другой вопрос, что если в Нюрнберге, условно говоря, все те, кто попал под действие Международного военного трибунала по преступлениям против человечества, каждый из них сполна заслужил веревку, и на самом деле, да простите меня за такую, может быть, кровожадность, но я искренне сожалею, что очень многие ее там избежали, то в Японии примерно такая же история.
По остаточному принципу даже сейчас периодически кого-то судят в Европе, как будто бы кого-то находят, но потом отпускают, потому что уже много лет.
Не по остаточному, во-первых, принципу, и не кого-то находят, а находят вполне себе действительно действующих на тот момент военных преступников.
На тот момент, да, я имею в виду, что как будто бы их очень долго искали, как это официальная точка зрения, официальное
сообщение. Нет, действительно, на самом деле это очень сложный процесс поиска военных преступников, не так просто, как кажется. Во-первых, многие из этих людей живут по другим документам. Их надо вычислить и атрибутировать. И собрать серьезную доказательную базу о совершении военного преступления, чтобы это был действительно суд, а не... Это первый момент. Второй момент. с начала холодной войны существовала история, когда не выдавались, условно говоря, военные преступники. Советский Союз так пытался получить для открытых процессов над ними очень многих, и этот номер не проходил. А такая же история была у Израиля. Израиль, в конце концов, вынужден был, извините, пойти на похищение Адольфа Эйхмана для организации процесса над ним на территории Израиля и на ликвидацию Герберта Цукурса в Южной Америке. Поэтому там был точно такой же абсолютно процесс в Японии с этой точки зрения. Естественно, на него попали далеко не все те, кто действительно заслуживал наказания за свою деятельность в годы Второй мировой войны, частью которой является Японо-Китайская война, к огромному сожалению.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Владислав, у меня такой вопрос.
Пожалуйста.
Историку. Вот вы говорите исключительно про Китай, а вот мой дед, например, у него в документах написано, что он служил в рабоче-крестьянской там армии Монголии. То есть получается, что у нас как бы рубеж обороны был вообще-то не в Чите, там, в Владивостоке, вообще чуть-чуть в Монголии проходил. Вот вы как...
Про Монголию уже спасибо за вопрос. Давайте я просто кратенько еще раз повторю, что монгольская армия на тот момент, это союзник Советского Союза, поскольку это страна коммунистической направленности идеологии, далеко не секрет никакой, что с начала 20-х годов в Монголии существуют прекрасно советские специалисты, в том числе, естественно, они были в армии. Естественно, военспецы монгольской армии существовали, никуда не могли деться, потому что мы должны понимать, Монголия это тоже на тот момент крайне слабое государство. И с экономической, и с политической, и с военной точки зрения в том числе. Естественно, что наши специалисты приводили там хотя бы в какое-то подобие боеготовности те немногочисленные части.
Армен, вот здесь еще интересен момент по поводу разговоров о возможности так называемой Третьей мировой войны. Кто-то говорит, что это напряжение на Ближнем Востоке, кто-то говорит, что чуть ли и украинский кризис тоже спусковым крючком может стать. Вот с вашей точки зрения, каковы предпосылки и где?
Мне не хочется вот никого пугать.
Да.
Но та политика, которую проводили западные страны последние годы, и прежде всего Соединенные Штаты Америки, во многом расшатали фундамент Организации Объединенных Наций. То есть что по сути происходит? С чего начинается Вторая мировая война? С того, что методично расшатывают и уничтожают устои Лиги Наций. Дальше это совершенно аморфное получается объединение, которое ни на что не влияет и ни за что не отвечает. Начинается Вторая мировая война. То, что американцы творят последние, там, условно, лет 20, это очень серьезный дестабилизирующий фактор в мире. А вот что может послужить условным детонатором, вы знаете, это очень сложный момент. Потому что у нас огромный кризис на Ближнем Востоке, во-первых, да. У нас существует сейчас, по сути дела, полувойна, если так вещи называть своими именами, на территории Европы. Это украинский кризис. Да, плюс существует проблема беженцев в Европе. Вы видели вчера фотографии, облетевший мир? Да, вот эта толпа, которая несется с территории Венгрии на территорию Германии. Я в Твиттере написал, что, дорогие друзья, Германия не видела подобного с 1945 года. Это очень серьезно все. Это все звенья одной цепи, надо останавливаться. Надо налаживать отношения, надо возвращать Организации Объединенных Наций авторитет, который у нее был в 70-е и 80-е годы, а не становиться Организацией Объединенных Наций послушным исполнителем воли достаточно странных политиков, которые потом лет через 10 скажут, да, мы что-то тут ошиблись.
Но в Организации Объединенных Наций присутствуют все те, в том числе и все те страны, о которых вы говорите.
И во многом Россия и Китай, кстати говоря, являются там сдерживающим фактором сейчас.
Но Китай вообще нейтральную позицию старается занимать сейчас. Это тоже, наверное, показатель.
Но при этом Китай, как постоянный член Совета Безопасности, он все-таки это влиятельный игрок, и его мнение все-таки еще пока кого-то интересует. Потому что позицию России нас постоянно пытаются сказать, что вот это такая там милитаристская структура, которая только и думает о том, как бы поделить и покромсать опять весь мир. Вы посмотрите, что пишут западные газеты. Сравните это с тем, что происходило в конце 20-х, в начале 30-х годов. И с удивлением увидите ровно все те же обороты речевые. Просто вместо тех лидеров страны появляются нынешние. А суть вот это вот остается. И то, что вот вы сегодня процитировали, японская статья, Это вот абсолютный скол такой, если посмотреть, что было тогда, к сожалению, к моему
мнению. Но разве в Российской Федерации не говорят, кто с кем? Вот мы с ней, а они с теми. И каждый против друг друга, нет?
А в российском, в Российской Федерации, в российском обществе и в российских масс-медиа нет такой истерии, которая есть там. У нас есть странные эксперты, но они были таковыми еще 15 лет назад, да, которые говорили, в общем, достаточно странные и диковатые вещи, но мы должны понимать, что это не позиция внешнеполитического ведомства России, не позиция президента страны.
Армен Гаспарян, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, был гостем программы «Хроники». Армен, спасибо, что пришли.
Спасибо.